Убийца и его маленький друг. Мы, ментовский спецназ, стояли в усилении на столичной трассе втроем. Серега по кличке Примат, его дружок Гном, ну и я. Примат недавно купил у срочников пуд патронов и на каждую смену брал с собой пригоршню, как семечки. Загонял в табельный ствол патроны и выискивал, кого бы пристрелить. Где-то в три ночи, когда машин стало меньше, Примат заметил бродячую собаку, в недобрый свой час пробегавшую наискосок. Посвистел ей, она недоверчиво откликнулась. Косо как-то боком попыталась подойти к пахнущим злом и железом людям. И, конечно же, сразу словила смертельный ожог в бочину. Собака не сдохла в одно мгновение, а еще какое-то время визжала так, что наверняка разбудила половину лесных жителей. Я сплюнул сигарету, вздохнул и пошел пить чай. Наверняка сейчас в башку ее добьет, подумал я, напрягаясь в ожидании выстрела. Хотя стреляли при мне, ну, не знаю, 10 000 раз, быть может. Вздрогнул и в этот раз, зато собака умолкла. Я не сердился на Примата. И собаку мне было вовсе не жаль. Убил и убил. Нравится человеку стрелять. Так что ж такого? Хоть бы революция произошла, сказал Примат как-то. Ты серьезно? Вздрогнул я радостно. Я тоже хотел революции. А то постреляю хоть от души, ответил он. Спустя секунду я понял, в кого именно он хотел стрелять. Я и тогда не особенно огорчился. В сущности, Примат мне нравился. Отвратительные тайные маньяки, выдающие себя за людей. Примат был в своей страсти откровенным и не видел в личных предрасположенностях ничего дурного. К тому же он действительно смотрелся хорошим солдатом. Мне иногда думается, что солдаты такие и должны быть, как Примат. Остальные рано или поздно оказываются никуда не годны. К тому же у него было забавное и даже добродушное чувство юмора. Собственно, только это мне в мужчинах и мило. Умение быть мужественными и веселыми. Остальные таланты волнуют куда меньше. На свое погоняло Примат, как правило, не обижался. Особенно после того, как я объяснил ему, что изначально приматами считали и людей, и обезьян, и австралийского ленивца. У самого Примата, впрочем, было другое объяснение. Он утверждал, что все остальные бойцы отряда произошли именно от него. «Я про отец ваш!» «Обезьяна бесхвостая», — говорил Примат и заразительно смеялся. Ну а гном, хохмя, выдавал себя за отца Примата, хотя был меньше его примерно в 3 раза. Примат весил килограммов 120, ломал в борьбе на руках всех наших бойцов. Лично я даже не решился состязаться с ним. На рукопашке его вообще не вызвали на ковер после того, как он сломал ребро одному бойцу, а другому повредил что-то в голове в первые же мгновения поединка. Пока гном не пришел в отряд, Примат ни с кем особенно не общался. Тягал себе железо, да похохатывал со всеми, равно приветливый. А с гномом они подружились. Гном был самым маленьким в отряде, и на кой его взяли, я так и не понял. У нас было несколько невысоких пацанов, но за каждого из них можно было легко по 3 амбала отдать. А гном и был гном, и ручки у него были тонкие, и грудная клетка, как скворечник. Я смотрел на него не то чтоб косо. Скорее, вообще не фиксировал, что он появился среди нас. А ему, скорее всего, было все равно. Или гном умело виду не подавал. Но потом, за перекуром, мы разговорились и выяснилось, что от гнома недавно ушла жена. Она детдомовская была и нигде подолгу обитать не умела, в том числе и в замужестве. Зато осталась 6-летняя дочь. И с недавних пор они так и жили. Отец с девчонкой... Вдвоем. Благо, мать гнома ютилась в соседнем домике и забегала покормить малолеточку, когда оставленный женою сынок уходил на работу. Рассказывая, гном не кичился своей судьбой. И тоску тоже не нагонял, разве что затягивался сигаретой так глубоко, словно желал убить всю ее разом. Разом не получалось, но к 5-й затяжке сигарету можно было бычковать уже. Я проникся к нему доброжелательным чувством. И потому уже с неизменным интересом смотрел на эту пару примата и гнома. Они и пожрать, и посмолить, и чуть ли не отлить ходили вместе, а вскоре еще приспособились, катаясь на машине, распутных девок цеплять, хоть одну на двоих, хоть сразу полный салон забивали, так что не пересчитать было визжащих и хохочущих. Даром, что у примата была молодая и дородная жена. Примат, несмотря на свое прозвище, лицо имел белое, большое, безволосое, с чертами немного оплывшими, хотя, когда он улыбался, все обретало свои места. И нос становился нагляднее, и глаза смотрели внимательно. И кадык ярко торчал, а рот был полон больших и желтых зубов, которые стояли твердо и упрямо. У гнома тоже бороды не было, зато наблюдались усики, тонкие, офицерские. И вообще все на лице его было маленьким, словно у странной мужской усатой куклы. А если гном смеялся, черты лица его вообще было не разобрать. Они сразу будто перемешивались и перепутывались. Глаза куда-то уходили, и рот суетился повсюду, пересыпая мелкими зубками. Кровожадным, как примат, гном не казался. По всему было видно, сам он убивать никогда не собирается, но на забавы своего большого друга смотрит с интересом, словно обдумывая что-то, то с одной стороны подходя, то с третьей. Я услышал их возбужденные голоса на улице и вышел из блокпоста. «Порешили пса?» — спросил. «Суку», — ответил примат довольно. Он достал ствол, снял с предохранителя, поставил в упор к деревянному шириной в хорошую березку стояку крыльца и снова выстрелил. «Смотри-ка ты», — сказал, осматривая стояк. «Не пробил». «Гном, встань с той стороны, я еще раз попробую». «А ты ладошку приложи и на себе попробуй», — засмеялся, пересыпая зубками гном. Примат приложил ладонь к дереву, и в мгновение, пока я не успел из суеверного ужаса сказать хоть что-нибудь, выстрелил еще раз, направив ствол с другой стороны, как раз напротив своей огромной лапы. Я не видел, дрогнула в момент выстрела его рука или нет, потому что непроизвольно зажмурился. Когда раскрыл глаза, примат медленно снял ладонь со стояка и посмотрел на нее, поднеся к самым глазам. Она была бела и чиста. Утром на базе нас встретила жена примата. Лицо ее было нежно, влажно и сонно, как цветок после дождя. Она много плакала и не спала. «Ты где был?» — задала она глупый вопрос мужу, подойдя к нему на расстояние удара. Они славно смотрелись друг с другом. Большие и голенастые, хоть паши на обоих. «На рыбалке, не видишь?» — сказал он, хмыкнув и хлопнув по кобуре. Жена его снова заплакала и, приметив гнома, почти крикнула: «И этот еще здесь! Из-за него все!» Гном обошел молодую женщину стороной, с лицом настолько напряженным, что оно стало еще меньше, размером с кулак примата. «С ума, что ли, сошла?» — спросил примат равнодушно. «Тебе чего не нравится? Что я на работу хожу?» «Еще и в Чечню собрался, гнида!» — сказала жена, не ответив. Примат пожал плечами и пошел сдавать оружие. «Ты хоть ему скажи что-нибудь!» — сказала мне она. «Что сказать?» Я понимал, что она его дико и не без основания ревновала. Вот даже не верила, что он на работу ходит, а не по девкам. Но последнее ее слово было все-таки «за Чечню». «При чем тут Чечня?» — подумал я, потому и ответил вопросом на вопрос. Жена брезгливо махнула рукой, словно сбив на земь мои зависшие в воздухе слова, и пошла прочь. Не обращая внимания на машины, медленно перешла дорогу и встала у ограды парка, спиной к базе. Стояла, чуть раскачиваясь. «Ждет его», — подумал я довольно, «но хочет, чтобы он первый подошел. Хорошая баба». Сдав оружие, примат покурил с гномом, искоса поглядывая на спину жены. Они посмеялись, еще вспомнили про застреленную суку, старательно забычковали носками ботинок сплюнутые сигареты, закурили еще по одной и расстались, наконец. Примат подошел к жене и погладил ее по спине. Она что-то ответила ему, должно быть, в меру неприветливо, и, не оборачиваясь, пошла по дороге. Примат за ней, не очень торопясь. Метров через 50 помериться, решил я. Я из окна за ними смотрел. Через минуту примат нагнал жену и положил ей руку на плечо. Она не сбросила его ладонь. Я даже почувствовал, как раскачивание ее бедер сразу стало на несколько сантиметров шире, ровно так, чтобы в движении касаться бедра примата. Придут домой, и все у них поправится сразу, подумал я лирично, сам чуть возбуждаясь от вида этих двух древними запахами пахнущих зверей. Откуда-то я знал, что примат наделен богатой мужской страстью, больше меры. Семени в нем было не меньше, чем желание пролить чужих кровей. Пролил одно, вылил другое. Все в порядке. Все на местах. Первого человека убил тоже примат. Целую неделю он тосковал, кровь не шла к нему навстречу. Он жадно оглядывал чеченские пейзажи, бурные развалины, пустые мрачные дома, каждую минуту с крепкой надеждой ожидая выстрела. Никто не стрелял в него. Примат был безрадостен и раздражен в отряде едва не на всех. Кроме, конечно, гнома, во время общения с которым лицо примата теплело и обретало ясные черты. Пацаны наши чуть ли не молились, чтобы отряд миновала беда, а примат всерьез бесился. «На войну приехать и войну не увидеть? Ты хочешь в гробу лежать?» — спрашивали его. «Какая хер разница, где лежать?» — отвечал примат брезгливо. Постоянно стреляли на недалеких от нас улицах. Каждый день убивали кого-то из соседних спецназовских отрядов. Иногда в дурной и нелепой перестрелке выкашивало чуть не по отделению пьяных срочников. Одни мы колесили по-грозному, как заговоренные. Наша команда занималась в основном сопровождением, изредка зачистками. Примат часто требовал свернуть на соседнюю улицу, где громыхало и упрямо отхаркивалось железо, когда мы в драном козелке катались по городу, совершая не до конца ясные приказы. Сначала в одно место добраться, а потом в иной медвежий угол отвезти то ли приказ, то ли пакет, то ли ящик коньяка от одного, скажем, майора, другому, к примеру, полкану. «По кой хер мы туда поедем?» — отвечал я с переднего сиденья. «А если там русских пацанов крошат?» — кривил губы примат. «Никого там не крошат», — отвечал я и, помолчав, добавлял. «Вызовут, поедем». Нас, конечно, не вызывали. Но в третий день, третьей недели, на утренние зачистки на окраинах города, мы, наконец, взяли, забравшись на чердак пятиэтажки, троих безоружных молодых нервных. Была наводка, что с чердака иногда стреляют по ближайшей комендатуре. «А чего тут спим?» — спросил у них командир. «Дом разбомбили. Ночевать негде», — ответил один из них. «Здесь командир и рванул свитерок на одном. И синяя отметина, набиваемая прикладом на плече, сразу пояснила многое.